Коллега Ольга Шохина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 5 марта, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Американский супервторник номер 2. Президентские выборы в США все ближе. Дело Олега Козловского, активиста оппозиционного движения «Оборона», все-таки не будет служить в российской армии. Городская тема. Новое основание Красной площади. Как кремлевские власти планируют обновить главную площадь страны. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Президентские выборы в США во вторник. Первичные выборы прошли в 4 американских штатах. У республиканцев закрепил свое преимущество сенатор штата Аризона Джон Маккейн. А вот у демократов до сих пор остается неясным, кто будет их номинантом. За ходом первичных выборов в Америке следит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Во вторник 71-летний сенатор из Аризоны Джон Маккейн обеспечил себе номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. На состоявшихся в 4 штатах праймериз Маккейн с избытком набрал недостававшие ему для получения номинации голоса делегатов сентябрьского партийного съезда. В Огайо, Род-Айленде и Техасе Маккейн победил своего ближайшего соперника, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби с двукратным, а в Вермонте с пятикратным перевесом. Еще до официального окончания подсчета голосов Хаккаби признал свое поражение и объявил о выходе из предвыборной гонки. Если победа Маккейна была предсказуема, то интрига борьбы между сенаторами-демократами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, судя по всему, сохранится и после минувшего малого супервторника. В ходе этих праймериз Обама нанес своей сопернице поражение в штате Вермонт, где ему было отдано почти 2/3 голосов. В свою очередь Хиллари победила в Род-Айленде. Однако ни тот, ни другой штаты в силу своих скромных размеров не имеют для конкурентов особого значения. Важнее всего то, кому уйдут голоса в ключевых штатах Огайо и Техас. В обоих штатах подсчет голосов продолжается. По предварительным данным, опубликованным ближе к полуночи, в Огайо Хиллари Клинтон опережала Барака Обаму в соотношении 57% против 41%. В Техасе же они разделили голоса поровну. Хотя Обама в целом опережает Клинтон примерно на 100 голосов, у каждого из них счет недостающих для получения номинации голосов идет на несколько сотен. В этой связи большинство наблюдателей считают, что имя номинанта-демократа не будет известно вплоть до съезда, на котором, как ожидается, веское слово должны будут сказать высокопоставленные члены партии, так называемые суперделегаты. Кто же из вероятных демократических кандидатов выглядит более конкурентоспособным соперником республиканца Джона Маккейна – Хиллари Клинтон или Барак Обама? С таким вопросом я обратился к Энтони Каррадо, профессору государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Любой из двоих стал бы грозным конкурентом для Маккейна, но в данный момент Барак Обама выглядит предпочтительнее Хиллари Клинтон. Он больше, чем она, нравится умеренным и независимым американским избирателям. В этом смысле Обама ничем не уступает Маккейну. Если они сойдутся в финале президентской гонки, то в пользу Обамы явно должна будет сработать разница в их возрасте, составляющая 25 лет. Бросаются в глаза и разные подходы Обамы и Маккейна к международной политике, в частности, к участию США в иракской кампании. В вопросах внутренней политики, сокращении налогов, обеспечении роста американской экономики, их позиции также заметно разнятся. Этот контраст между республиканским и демократическим кандидатами обещает сделать заключительный этап избирательной кампании в США очень интересным. Сказал в интервью «Радио Свобода» известный американский политолог Энтони Каррадо. Ожидается, что в среду во второй половине дня президент Джордж Буш выступит с официальной поддержкой предвыборной кампании Джона Маккейна. До сих пор Буш хранил нейтралитет в отношении всех кандидатов от республиканской партии. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Супервторник номер 2 в Америке обсуждаем с доктором исторических наук, профессором Борисом Ширяевым, заведующим кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета. Борис Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вы согласитесь с вашим заокеанским коллегой, что у Барака Обамы шансы предпочтительнее как в борьбе с однопартийцем Хиллари Клинтон на первичных выборах, так и в финальной президентской гонке с Джоном Маккейном?
Знаете, трудно сказать. У того и другого кандидата есть свои плюсы, свои минусы. Конечно, Обама олицетворение, наверное, тех надежд, которые сейчас обуревает американское общество, и главное его молодость и необычность. И, наверное, главное стремит продемонстрировать вот те колоссальные титанические сдвиги, которые произошли в американском сознании в отношении, так скажем, расового вопроса. Ну, а Хиллари Клинтон, на мой взгляд, выглядит энергичнее, в чем-то убедительнее, и за ней большая поддержка. Так что я соглашусь вот с моим коллегой, только что прослышанным комментарии, с тем, что очевидно окончательный вопрос о выдвижении кандидата от Демократической партии будет решать съезд Демократической партии.
То есть там, где выбирать будут уже суперделегаты.
Да,
вот можете
да,
в двух словах описать, что это за схема?
Ну, это давнишняя традиция американской избирательной системы, когда во время такой разминки вот эти праймерис, они, знаете, ведь, ну, с законодательной формальной точки зрения ничего не говорят, это как бы проба сил. А решение принимает съезд партии, которая созывается накануне выборов. Это давняя привычка, она и уходит корнями в 1828 год. Впервые тогда был создан съезд представителей вот тогдашней Демократической партии, ну, это в какой-то степени предтеча нынешней, на которой был избран кандидат в президенты Эндрю Джексон. До этого времени кандидаты на пост президента США выдвигались, знаете, таких в закрытых клубах, так называемый кокус, куда как-то попадали люди по неизвестным причинам, в общем, самые знатные, самые знаменитые, самые богатые. Ну, система выдвижения в те времена, ну, это, знаете, была давняя история, но тем не менее была далека от демократичности. Но постепенно вот так сложилась эта традиция, когда стали создаваться съезды представителей от партии.
Борис Анатольевич, вот сейчас российское информагентство много пишет о том, что выиграть Бараку Обаме может помешать дело Тони Реско. Насколько это серьезная проблема для кандидата в Америке попасть в такую историю?
Ну, наверное. Вы знаете, американский обязатель может посмотреть сквозь пальцы на это, если он будет отмечать достоинства кандидата, другие достоинства, как, ну, вот пример с Клинтоном, который попал в очень неприятную историю, вы, наверное, хорошо помните это.
Да, конечно.
И слушатели помнят историю. Но американский избиратель на сквозь пальцы ему простил, потому что в правлении Клинтона экономический рост был чрезвычайно высок. А у Обамы обладает действительно очень хорошими чертами, в нем есть какая-то определенная харизма, и я думаю, влияние большого это не может оказать.
Борис Анатольевич, у меня последний вопрос. Можете сказать, как реакция кандидатов от обеих американских партий на президентские выборы в России? Реакция, как известно, была негативной. Повлияла на избирателей в США?
Думаю, что нет. Знаете, иностранные дела в любой иностранной избирательной кампании, тем более в этой, не очень интересует американского избирателя, а тем более сейчас нет. Думаю, что нет. Американцы интересуют их собственные проблемы, и главное, чтобы лидер, то есть президент, был сильным, защищал интересы США за рубежом, отстаивал интересы американцев внутри страны. Вот. Поэтому нет. И я думаю, что у нас, знаете, задают всегда комментарные вопросы, а как повлияет на российско-американские отношения новый будущий президент. Но знаете, вот в чем примечательность этого вопроса? Большинство россиян заинтересованы в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки. Всегда, знаете, проявляется интерес. Я думаю, что в России интерес к американским выборам, наверное, самый большой из всех зарубежных стран за пределами Соединенных Штатов Америки. Поэтому нет, американские проблемы прежде всего волнуют. Знаете, и даже проблема Ирака не очень влияет на ход избирательной кампании, а влияет совершенно другие факторы, прежде всего внутренние. Поэтому будем надеяться, что отношения наши будут развиваться в конструктивном направлении при любом американском президенте.
Борис Анатольевич, спасибо вам большое, что согласились ответить на наши вопросы. Напомню, в эфире «Радио Свобода» был доктор исторических наук Борис Ширяев. Мы обсуждали первичные выборы в США. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Мосгорсуд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Невзлина, настаивающий на возвращении дела в Генпрокуратуру. В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А у нас в эфире сегодня в 2 часа дня повтор программы «Поверх барьеров», «Американский час», вот некоторые его темы, книжное обозрение Марины Ефимовой, музыкальное приношение Соломона Волкова, прокофьевский выпуск и кинообозрение с Андреем Загданским, новое румынское кино на нью-йоркских экранах сегодня в 2 часа дня. А сейчас у нас в программе «Время обзора прессы». В студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы почитаем о том, что пишут сегодня газеты в связи с ситуацией вокруг переговоров о поставках газа России на Украину. Как известно, «Газпром» эти поставки накануне сократил вдвое.
Совершенно верно. Во-первых, отмечу широкое присутствие военной терминологии в публикациях на эту тему, в том числе в заголовках. Военный переворот – это время новостей. Газовая война России с Украиной накроет Европу – это независимая газета. Ну так вот, пишут газеты о том, что российская монополия таким образом отреагировала на отказ украинского правительства погасить долг по уже отпущенному газу и заключить контракты на будущее. В ответ «Нафтогаз» распространил заявление, в котором предупредил, что обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, пока отсутствует угроза национальной безопасности страны. В заявлении не было прямо сказано о том, что Украина собирается несанкционированно отбирать газ. Тем не менее, Европа уже обеспокоилась. Вот об этом подробно пишет газета «Время новостей» в частности. Она рискует оказаться заложником российско-украинского газового конфликта снова. И в связи с этим беспокойство выразилось в политические призывы чиновников Евросоюза к Москве и Киеву скорейшим образом урегулировать ситуацию. Кроме того, стало известно о созыве 11 марта специального заседания координационной группы по поставкам газа в Европу, которая рассмотрит сложившуюся проблему. Время новостей удивляется, имея в виду, что через неделю собираться смысла особенного нет, потому что ситуация уже, в принципе, прояснится даже сегодня, вероятно, потому что «Газпром» заявляет о том, что экспорт газа по европейским контрактам будет продолжен в полном объеме, но 50-процентное ограничение неизбежно приведет к остановке части промышленных объектов на Украине. Ну и тогда у Киева ничего не останется, кроме как воровать топливо из транзитного потока в Европу. Ну а в принципе вся эта ситуация рассматривается газетой «Коммерсант», в том числе в рамках борьбы за власть между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко. У президента в ситуации, которая сложилась, несколько вариантов действий. Взять контроль над «Нафтогазом» через Совет Безопасности или отправить премьера в отставку. В последнем случае Ющенко досрочно получит необъявленную президентскую кампанию, поскольку Тимошенко сразу заявит о прорыве, который ей не дали реализовать. Ну и не исключает издание, что инициируя газовый конфликт, Тимошенко намеренно подталкивает президента к такому агрессивному шагу.
Удивительные заголовки. Украина сама себя отсекла, военный переворот.
Да, совершенно
так реагируют
верно.
Российские средства массовой информации на вот этот вот продолжающийся энергетический скандал между двумя странами. Спасибо, Валерия. Газеты читает моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь выпуск спортивных новостей и вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово.
Спасибо, Михаил. Главные темы выпуска – футбол, хоккей и шахматы. Начну с футбола. На футбольных полях Европы прошли четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Манчестер Юнайтед дома выиграл у Лиона 1-0. Арсенал в гостях победил Милан 2-0. Оба британских клуба, Манчестер Юнайтед и Арсенал, в четвертьфинале. Как и Барселона. Барселона дома выиграла у шотландского Селтика 1-0 и прошла в следующий круг. Самый яркий матч был в Севилье. Испанский клуб принимал турецкий Фенербахче. Севилья победила 3-2. С таким же счетом испанский клуб проиграл в гостях. В первом матче в серии пенальти со счетом 3-2 выиграл этот матч и вышел в четвертьфинал турецкий клуб. В Линаресе сыгран 12-й тур супертурнира 51-й категории Международной шахматной федерации. Магнус Карлсен выиграл у Веселина Топалова, а остальные встречи завершились в ничью. Так сыграли Вишиананд с Петером Лека, Алексей Широв с Левоном Ароняном и Василий Иванчук с Тимуром Раджабовым. За два тура до конца турнира у Ананда 7,5 очка, у Карлсена 7, у Ароняна 6,5. Вчера были сыграны первые матчи серии плей-офф 1/8 чемпионата российской хоккейной суперлиги. Вот результаты. Акбарс, хоккейный клуб МВД 6-2, ЦСКА Трактор 6-0, Металлург Магнитогорск Нефтехимик 4-1, СКА Спартак 3-0, Локомотив Лада 4-1, Химик Северсталь, Химик проиграл в овертайме 3-4. Салават Юлаев выиграл у Амура 2-1. Авангард Динамо, омский клуб, уступил динамовцам со счетом 3-4, также в овертайме, как и Химик Северстали.
Алексей, ну если продолжать хоккейную тему, какой результат вы бы назвали самым неожиданным?
Это, безусловно, даже не столько результат, сколько упорнейшая борьба в матче Салават Юлаев-Амур. Салават Юлаев, напомню, победитель регулярного чемпионата. Амур почти что аутсайдер, 16-я команда, которая вышла в плей-офф буквально, вскочив в последний вагон, как говорится. Но матч вчера получился принципиальнейшим, сложнейшим. Напомню, что Амур выиграл по ходу у лидера, у Салавата Юлаева, имеет преимущество в регулярном чемпионате по личным встречам. И вот с огромным трудом явный фаворит этого поединка вдруг практически, на мой взгляд, не справился с обороной Амура. И таким образом, в будущем, конечно, я думаю, Салават Юлаев победит, но как будет проходить матч вот в Хабаровске, пока трудно сказать.
Ну, интересно, кто из соперников выглядит главным претендентом на победу в серии плей-офф?
Ну, если говорить о матчах 1/8 финала, то, я думаю, ЦСКА, Магнитогорский Металлург, СКА и Локомотив, а также Акбарс – это вполне очевидные фавориты. А вот в сериях Авангард Динамо и Салават Юлаев Амур, хотя, я думаю, Салават выиграет, и Химик Северсталь, пока здесь все под большим сомнением.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов и новости спорта вновь в эфире в 12 часов в программе «Свобода в полдень». А сейчас в эфире «Свобода в 9». Следующая тема программы. Лидер молодежного движения «Оборона», активист коалиции «Другая Россия» Олег Козловский накануне был демобилизован и вернулся из рядов вооруженных сил домой. Оппозиционер уверен, что его направление в ряды российской армии напрямую связано с выборами и состоявшимся в понедельник в Москве маршем несогласных. Сегодня Олег Козловский намерен отнести свои документы, подтверждающие его перевод в запас по состоянию здоровья, в измайловский военкомат. В планах у лидера обороны привлечение к ответственности комиссара, почему приказу его послали служить, и продолжение борьбы в движении «Оборона». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Олег Козловский вчера в начале четвертого уже находился в автомобиле и направлялся из Рязани, где изначально должен был пройти воинскую службу, в Москву, домой. Решение о демобилизации приняли вчера. Сразу же после этого оппозиционер выехал в столицу. По пути он не отказался ответить на несколько моих вопросов. Скажи, пожалуйста, вот отношение к тебе каково было в течение этого времени?
Со стороны военных, со стороны медиков нормальное было отношение. Конечно, некоторых из них, не всех, но некоторых явно накручивали. То есть они опасались, что я убегу, они опасались, что будут либо мои сторонники, соратники, либо журналисты ко мне как-то проникать, проявлять внимание. Они очень этого опасались. На мой взгляд, здесь все шито белыми нитками. Связано это было с тем, что я, видимо, очень сильно достал кого-то в Федеральной службе безопасности, потому что еще когда меня в армию забирали в декабре, сами военные мне говорили, и я слышал это из их разговоров, что сотрудники ФСБ на начальных этапах участвовали во всем, начиная от того момента, как меня взяли около моего дома, и заканчивая тем моментом, когда меня уже привезли в Рязань. Они сопровождали меня на всех перемещениях, они разговаривали с соответствующими военными, чтобы были приняты нужные им решения. И здесь, в общем, даже не очень-то скрывались. Эпизод, когда меня ночью, рано утром подняли где-то часа в 4-5 и срочно повезли в Рязань, практически ничего не объясняли, объясняли, но все врали. Это лишний раз подтвердил, потому что мне, видимо, опасались, что я либо сбегу, либо каким-то образом окажусь на не согласна. Любыми путями старались от меня избавиться. Они, видимо, считают, что уже большой опасности от меня нет, и можно таким образом скандал не продлевать. И меня освободили уже вот буквально через 12 часов после того, как марш несогласных прошел.
Почему все-таки тебя демобилизовали? Это связано со твоим здоровьем или все-таки приказ сверху?
Ну, здесь, я думаю, несколько факторов сошлись. Во-первых, они, видимо, посчитали, что тот скандал, который был поднят, компания в мою поддержку и публикации в прессе, и обращения, что от них вред сейчас, наверное, больше, чем от моего присутствия на свободе. Кроме того, есть и ряд просто вот юридических процедур и медицинских процедур и других, которые при всем желании все-таки им трудно совсем не выполнять. То есть, если есть решение медиков о том, что не могу я служить, ну, они могут его долго оспаривать. Они его оспаривали, они меня направляли на повторное освидетельствование, но совсем его игнорировать не получается. Потому что каждый военный, который принимает решение, он понимает, что, возможно, ему придется за это нести ответственность. То есть сейчас, по сути, юридическая ответственность лежит на военкоме, который принял решение меня призвать. И, наверное, сейчас ему не очень хорошо живет, да, и он ожидает, что ответственность он понесет.
Но держали в связи с чем? В связи с маршем несогласных и выборами, или как ты считаешь?
Формально, в связи с тем, что я проходил воинскую службу, и в связи с тем, что я проходил различные освидетельствования, обследования и так далее. Реально, я думаю, что да, было привязано именно к выборам и к маршу несогласных.
Каковы планы? Я знаю, что представители обороны говорят о том, что вы намерены добиваться привлечения к ответственности комиссара Измайловского военкомата. Действительно это так?
Вряд ли реально на данный момент привлечь к ответственности тех, кто это все придумывал, затевал, так сказать, заказчиков этой всей истории из ФСБ либо из каких-то других служб. Но те, кто непосредственно выполнял незаконный призыв, мы сделаем все, чтобы они были к ответственности привлечены.
Каковы планы ближайшие?
Я собираюсь дальше продолжать свою деятельность, свою борьбу, потому что та история, которая со мной произошла, она меня не разубедила, а наоборот только убедила в том, что я был прав. Произвол, беззаконие, с которым мы боремся, действительно, к сожалению, в нашей стране сейчас правят.
20 декабря прошлого года при выходе из собственного дома Олега Козловского встретил участковый милиционер и проводил молодого человека в Измайловский военкомат Москвы. Там он прошел медкомиссию, где его признали негодным к прохождению воинской службы. Тем не менее, спустя некоторое время лидера движения «Оборона» посчитали вполне годным для несения службы, несмотря на то, что он закончил воинскую кафедру в МГУ и подал документы для получения звания офицер запаса. Молодого человека вызвали на сборный пункт в Кожухово. После этого на некоторое время Олега Козловского потеряли и его родители, и его соратники по движению. Нашли его позже в Рязанской области, куда молодого человека вывезли в одну из авиационных частей. 4 марта оппозиционера все же демобилизовали, и он смог без каких-либо препятствий отправиться домой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Повтор программы «Время гостей» на тему «Рост цен и цена иллюзий». Выступит в программе доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в программе «Свобода в 9» после двухминутной сводки новостей вы услышите о том, как расходуются выделенные средства на Сочинскую Олимпиаду, опрос жителей страны на эту тему, новости двух мегаполисов и новости науки. Расскажем также, чем грозит перекладка брусчатки на Красной площади. Эти темы и столичная афиша. Все после краткой сводки новостей. В Москве сейчас 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Джон Маккейн стал предполагаемым кандидатом от республиканской партии на ноябрьских президентских выборах в США. По предварительным данным, он лидирует во всех четырех штатах, где во вторник прошли первичные выборы праймерис – Огайо, Вермонт, Техас и Род-Айленд. У демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама. В Род-Айленде, Техасе и Огайо, по предварительным данным, лидирует его соперница – сенатор Хиллари Клинтон. Мосгорсуд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Невзлина, настаивающей на возвращении дела в Генпрокуратуру. Во вторник адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов попросил суд предоставить 3 месяца на ознакомление с материалами. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Во вторник Россия вновь сократила поставки газа на Украину, которая теперь получает вдвое меньше топлива, чем обычно. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила ближневосточный регион. Райс намерена убедить палестинских и израильских лидеров прекратить враждебные действия и сосредоточиться на мирных переговорах. В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Президент Армении Роберт Кочарян отверг призыв международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. Кочарян возложил на оппозицию всю ответственность за недавние столкновения в Ереване, в результате которых погибли 8 человек. Президент США Джордж Буш обвинил Венесуэлу в провокационном поведении по отношению к Колумбии. Венесуэла и Эквадор разорвали дипломатические отношения с Колумбией после недавнего рейда колумбийских войск на территории Эквадора. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Москву 8 марта для переговоров с руководством России.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вторую часть программы начинаем с Сочинской Олимпиады, с тем, которая посвящена Сочинской Олимпиаде. Депутаты Государственной Думы России сегодня в рамках правительственного часа намерены рассмотреть меры, которые принимаются правительством для обеспечения строительства олимпийских объектов в Сочи. Перед парламентариями запланировано выступление министра регионального развития Дмитрия Казака, министра транспорта Игоря Левитина, руководителя Федерального агентства по физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова, а также президента Госкорпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горно-климатического курорта Семена Вайнштока. Ну а мы с нашим коллегой-экспертом Робертом Воскиричаном поговорили о том, почему эта Олимпиада, Олимпиада в Сочи, получается столь затратной по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми. Роберт, сегодня Государственная Дума будет обсуждать Сочинскую Олимпиаду, сколько денег будет потрачено и сколько уже потрачено. Ну а вы как эксперт могли бы нам объяснить, почему же такой дорогой получается эта Олимпиада в Сочи?
Ну она, во-первых, изначально была очень дорогой. Те официальные цифры, которые были названы, переведем если их в доллары, чтобы проще было считать, около 12 миллиардов долларов, они сразу вызвали определенные сомнения у экономистов. А затем все стало на свои места с точки зрения удорожания. Я хочу сразу оговориться, что процесс удорожания бюджета подготовки к Олимпиаде, это не сугубо российское явление. Все Олимпиады, по крайней мере, последние четыре, я беру и летние, и зимние Олимпиады, последние четыре Олимпиады превышают, даже пять Олимпиад, если вместе с Атлантой посчитать, 96-й год, превышают бюджет примерно в 2,5-3 раза.
Но здесь получается, что бюджет чуть ли не в 5 раз больше, чем у предыдущих.
Бюджет в 5 раз выше, чем у предыдущих Олимпийских игр, я согласен, но это некорректное сравнение. Надо сравнивать тот бюджет, который был заявлен, когда составлялась заявочная книга Сочи, и когда официально выступали руководители правительства, и они выставили следующую цифру, примерно 12,5 миллиардов долларов. Я еще раз повторю, что выставлялась сумма в рублях, но мы просто для простоты счета номинируем в долларах. Вот здесь уже можно говорить, что ошибка была. Какая именно, это очень долгий разговор, тут и связано с дорожанием и строительства, и все такое прочее. Что касается, почему изначальная цифра была больше, чем изначальная цифра предыдущих Олимпиад, ну так извините, в Сочи практически там ничего нет. Мы видели буквально 3 дня назад великолепно проведенный финал этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане, который проиграл Сочи. Там можно сегодня все проводить практически. А в Сочи же надо все это строить. Потому изначально бюджет был очень большим. Я одно время давал оценку, что минимальный 18-20 миллиардов долларов. Ну, и эта моя оценка тоже оказалась слишком оптимистичной. Я сошлюсь на слова председателя счетной палаты Сергея Степашина, который оценивает совокупные расходы в 24 миллиарда долларов. То есть это уже 2 бюджета. Но судя по тому, как в мире галопирующим образом растут цены на сырье, не только нефть, но и, соответственно, и стройматериалы, и металл, ну все. Это же общая волна инфляции и очень нестабильная ситуация на мировых валютных и финансовых рынках. Я думаю, что удорожание в 4-5 раз возможно. Но минимальное удорожание, я думаю, будет 3-4 раза.
Есть предположение, что часть этих денег может просто исчезнуть?
Ну, это всегда может быть. И президент страны так считает, иначе бы он не стал внутри Генпрокуратуры создавать специальное управление, олимпийское управление, которое будет заниматься сочинской тематикой. Видимо, и в Кремле тоже знает, что может утечь, и поэтому старается это предотвратить.
О средствах, выделенных на Сочинскую Олимпиаду, об олимпийском бюджете я беседовал с экспертом Радио Свобода Робертом Воскиричаном. Эта тема была главной в нашем утреннем эфире и еще получит развитие в дневных выпусках. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в 9» опрос нашего корреспондента в Волгограде Оксану Загребневу, мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, как они считают, все ли деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению.
У нас вообще никогда никакие деньги полностью по назначению не тратятся. Там у нас 1000 всяких сидит руководителей, чиновников, которые распределяют это, естественно, по копеечке, по копеечке, минус 1000. Ну, естественно, не в рублях, не в копеечках, а в миллионах. Ну, во всяком случае, хотелось бы верить в то, что эти средства будут все-таки потрачены для благоустройства сочинского региона. И мы, в конце концов, будем в этом сочинском регионе бодро и радостно отдыхать.
А вы думаете, что я попаду на эту Олимпиаду? Боюсь, мне даже не хватит на билет, на одноместный номер в какой-нибудь гостинице. Не привыкла я считать чужие деньги. Куда они отправятся, мне все равно. Я в Сочи не живу.
Трудно так однозначно ответить. Но, скорее всего, большинство денег-то будет потрачено по назначению. Вопрос, каким образом, кто там будет выигрывать тендеры и так далее. Все равно какие-то откаты будут, я так считаю, в любом случае. У нас как бы бизнес по-другому не делается.
Я уверена на 100%, что в нашей стране по назначению все деньги никогда не уходят. Были, конечно, беспрецедентные случаи, когда миллиарды там отправленные в Сибирь вообще потерялись. Я думаю, что в Сочи, конечно, потеряется не все, но часть прикарманит 100%.
Ну, разумеется, нет. Кто ж так считает у нас в России? Там, наверное, дураков нет. Но в то же время остается нам всем надеяться, что большая часть будет потрачена по назначению. А уж то, что там какие-то пойдут откаты и кому-то будет прилипать к рукам, то это само собой, зная уровень коррупции в нашей стране. Ну, будем смотреть с оптимизмом в будущее.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и мы переходим к теме культуры. Речь пойдет о театре. Театральный фестиваль «Золотая маска» откроется 26 марта легендарным спектаклем Джорджо Стеллера и театра Пикколо де Милано, который называется «Арлекин. Слуга двух господ». Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Конечно, главное для «Золотой маски» — это ее конкурс и торжественная церемония, на которой будет оглашен вердикт двух жюри по 30 номинациям. С другой стороны, «Золотая маска» включает в себя много ничуть не менее интересных программ. Одна из них называется «Легендарные спектакли 20 века». В ней в этом году представляют спектакль, который Москва видела неоднократно и страшно его любит. Работа великого Стреллера «Арлекин. Слуга двух господ», а в ней в главной роли великий Ферруччо Соллери, ему больше 70 лет. Но до тех пор, пока в самом финале он не снимет с лица маски, вы будете уверены, перед вами невероятно пластичный и выносливый человек лет 20. И спектакль, и Ферруччо Соллери – настоящее театральное чудо. После таких довольно сложно радоваться чему-либо еще. Но придется попробовать, потому что уже 29 марта в Москву с 5 спектаклями приезжает из Петербурга «Александринка». Привозят премьеры. Только классические названия, но весьма необычные интерпретации. Ивана Андрея Могучего и «Живой труп» Валерия Фокина претендует на премию «Золотая маска» как лучшие спектакли малой и большой сцены. Хуже всего в этом году придется жюри музыкального театра под руководством Леонида Десятникова. Оно должно посмотреть 34 спектакля. Правда, их участь слегка облегчили тем, что почти всю балетную программу уже показали, не дожидаясь открытия фестиваля. Остались только «Корсар» Большого театра и «Чайка» Бориса Эйфмана. Заметим, что из 6 представленных на соискание награды балетов 4 одноактные постановки, а еще 2 балета полнометражные. И оба поставлены по чеховской «Чайке». Кроме версии Эйфмана, вариант Джона Наймайера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. «Золотая маска» организует еще и клубные вечера. Там будет кино из России, Франции, Швеции и музыка тех же стран, представленная именами, знакомыми поклонникам современных европейских стилей. Единственная странность состоит в том, что в прежние годы клуб работал в театральном центре на Страстном. Это площадка Союза театральных деятелей. На этот раз программа переехала в клуб «Гоголь». На мой вопрос «почему» отвечает директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Театральному центру на Страстном мы всегда платим за аренду помещения. И, ну, понимаете, так как это достаточно большой период проведения клуба, мы не можем заплатить эту сумму аренды, а клуб «Гоголь», зная «Золотую маску», вот испытывая такое уважение к этому фестивалю, предложил быть нашим партнером на безвозмездной основе.
Вот так. Клуб «Гоголь» знает «Золотую маску» и испытывает к ней уважение, видимо, больше, чем учредитель Национальной российской театральной премии «Союз театральных деятелей». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
У нас в эфире программы «Свобода в 9», следующий номер «Научная панорама». Ее подготовила и представит вам обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова.
Норвежские исследователи приводят новые аргументы в пользу развития китобойного промысла. В опубликованном докладе они сообщают, что выбросы парниковых газов при добыче 1 килограмма китового мяса в 9 раз ниже, чем при получении 1 килограмма говядины. Оппоненты возражают, что почти такой же низкий уровень выбросов парниковых газов на килограмм улова происходит при вылове любых морепродуктов. Норвегия также указывает, что добыча китов строго контролируется и численности вида ничего не угрожает. Так, в 2008 году Норвегия имеет право добыть в Северной Атлантике тысячи китов. Тем не менее, вполне возможно, что Международная комиссия по китам, которая на текущей неделе собирается в Лондоне, проголосует за полный запрет охоты на китов. Искусственный спутник Марса передал на Землю фотографии обвалов, случившихся в горах Красной планеты. Были зарегистрированы сразу 4 случая схода лавин в районе марсианского Северного полюса. Лавины представляют собой пыль и замороженную углекислоту. Сход лавины поднял пылевое облако, которое было зафиксировано на снимках. Астрономы отмечают, что сход лавин является очень редким явлением на Марсе. Большинство марсианских ландшафтов остаются неизменными уже несколько миллионов лет. Возможно, лавина сходит на Марсе только весной, когда повышается температура и подтаивает углекислота. Но вполне вероятно, что сход лавин может и не быть связанным с сезонными колебаниями погоды. Международная группа генетиков из Финляндии, Эстонии и Соединенных Штатов обнаружила генетическую цепочку, которая влияет на уровень поглощения углекислого газа растениями и определяет количество влаги, испускаемое в атмосферу. Понимание процессов газообмена растений позволит создавать сорта, которые могут нормально развиваться в условиях нехватки влаги. Такие растения при засухе продолжают поглощение углекислого газа, но резко замедляют испарение воды. Подобные культуры можно будет выращивать в засушливых регионах, например, в пустыне Сахара. Ученые из университета Санта-Крус в Калифорнии пришли к выводу, что планеты земного типа с условиями, пригодными для жизни, могут существовать у ближайшей соседки Солнца, звезды Альфа-Центавра. Звезда имеет высокую концентрацию тяжелых элементов. Это характерно для звезд, которые родились в окружении пылевых протопланетных дисков. Чтобы определить наличие планет, ученые намерены рассчитать колебания скорости звезды. Если гипотеза подтвердится, можно будет сказать, что ближайшая удобная для заселения планета находится от нас на расстоянии всего 4 световых лет.
Всего 4 световых лет. Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. В 4 штатах США во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от 2 ведущих партий. Московский городской суд, как ожидается, сегодня вынесет решение по ходатайству защиты Леонида Невзина, настаивающей на возвращении дела в Генпрокуратуру. Президент Армении Роберт Кочарян отверг призыв международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. Президент США Джордж Буш обвинил Венесуэлу в провокационном поведении по отношению к Колумбии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» продолжит наш эфир. И в начале панорама основных событий 2 мегаполисов, которую вам представит моя коллега Вера Володина.
Петербург.
В Смольном утвердили обновленный генеральный план города. Он готовился 2 года. Через 2 недели его должны рассмотреть в законодательном собрании. Изменения в генплане прописывают расширение промышленных зон и жилую застройку, в основном на юге Петербурга, по проекту «Доступное жилье». Москва. Московские власти и ОАО «Российские железные дороги» готовят соглашение о строительстве пассажирских железнодорожных веток внутри города для решения транспортной проблемы. Планируется, что круговое движение электричек по Малому кольцу Московской железной дороги начнется уже в 2011 году. В 2009 откроется пассажирское движение на участке Пресня-Канатчикова с 5 пассажирскими станциями. При обсуждении этих планов на заседании правительства мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не хотел бы, чтобы московские станции были похожи на подмосковные.
Особенно здесь акцент правильно сделан по нашему октябрьскому направлению. Навести порядок и его удерживать. Я понимаю, что здесь есть определенная тенденция, традиция, что ли. На некоторых наших пригородных станциях Московской области просто невозможно появиться из-за шалмана, который там имеет место быть. Но ни в коем случае подобную философию недопустимо переносить на московскую землю.
Петербург. Началась очередная серия сноса гаражей. Их владельцы получают извещение о прекращении договора аренды и выселении. Всего за полгода будет снесено 44 гаражных кооператива. Их владельцы в письмах во все уровни власти просят установить мораторий на снос, выплатить компенсации в 150 тысяч рублей или строить паркинги и предоставлять место в них бесплатно. Москва. Сегодня свой очередной митинг на Славянской площади проводят дольщики социальной инициативы. Уголовное дело против руководителей этой компании уже передано в Басманный районный суд. 4 человек обвиняют в хищении у участников долевого строительства жилья 1 200 000 000 рублей. Петербург. Городские власти обещают решить проблемы дольщиков до конца этого года. По данным на 1 марта официально зарегистрировано 639 заявлений от дольщиков по 53 объектам строительства. Чиновники утверждают, что все обращения дольщиков рассмотрены, часть дел находится в суде, а по большей части случаев вынесено решение. Москва. В Юго-Восточном административном округе будут поощрять лучшие трудовые коллективы большими красными вымпелами с золотой вышивкой за доблестный труд. В духе социалистических соревнований прошлых лет вымпелы в 3 номинациях – учреждение, организация, предприятие. Это уже 2-я общественная награда. Пока на юго-востоке Москвы вот уже 2 года вручалась только медаль за доблестный труд гражданам. Новости Москвы и Петербурга. 5 марта. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Над ней на этот раз работал мой коллега Мумин Шакиров. Он узнал, что управление делами президента планирует в ближайшее время закрыть на ремонт Красную площадь. В ведомстве намерены переложить брусчатку, построить новую гостиницу и открыть подземную парковку. Специалисты по архитектуре и строительству надеются, что исторический облик главной площади страны при этом будет сохранен. Мумин Шакиров побеседовал с независимыми экспертами на эту тему.
Красная площадь возникла, как утверждают летописи, в конце 15 века, когда Иван III повелел снести деревянные постройки вокруг Кремля, постоянно угрожавшие ему пожаром, и отвести это место под торговлю. В этом же столетии были построены Спасская, Сенатская и Никольская башни вместе с Кремлевской стеной. 16 век оставил после себя лобное место и храм Василия Блаженного. 19 век – памятник Минину и Пожарскому, здание исторического музея и верхние торговые ряды. 20 век – мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. В 1804 году территория была замощена булыжником. В 1909 году по Красной площади вдоль Кремлевской стены пошел трамвай, рельсы сняли лишь в 1930 году, после чего ранее выложенный булыжник замостили брусчаткой. В 1974 году под камень положили бетонное основание. Брусчатку много раз латали, меняли колотые плитки, выравнивали просевшие участки. И теперь после военного парада 9 мая власти, используя современные технологии, решили обновить основание Красной площади, сохранив прежнюю брусчатку. Об этом заявил управляющий делами президента России Владимир Кожин. Любые реставрационные работы на территории, где расположены памятники архитектуры, должны регулироваться местным законодательством, считает историк Москвы Рустам Рахматуллин.
существует ли эта идея на уровне проекта, тогда это должен быть в сущности проект реставрационный, поскольку Красная площадь – памятник федерального значения и всемирного наследия. Если управление делами рассказывает нам о том, что такой проект принят, это одно. Если они просто озвучивают свою идею, это другое. А проект подобного рода утверждается Росохранкультурой. Там существует научно-методический совет, который руководство этого ведомства вправе собрать совет совещательным голосом, но тем не менее, и вынести решение то или другое. Такова процедура.
На ваш взгляд, вот перед тем, как приступать к реализации такого проекта, должны быть какие-то публичные выступления экспертов, обсуждения в прессе, на телевидении?
Крупные вопросы, конечно, должны по традиции многолетней обсуждаться на таких советах. Такой совет есть и в Московском наследии, если это памятник, который отвечала бы Москва. А вот это во всяком случае должно происходить. Ну а будет ли это происходить в прессе, зависит от нас.
Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян надеется, что власти, проводя реставрационные работы, сохранят исторический облик Красной площади.
Менять облик Красной площади, так как он сейчас исторически сложился, нельзя вот так взять и поменять решением одного чиновника. Это должна быть комиссия экспертов. Я думаю, что речь идет о перекладке брусчатки. То есть ее снимут и положат на другое основание. То есть внешний вид площади не изменится. Я небольшой специалист по тому, что должно быть под брусчаткой в современном случае. Может быть, есть современные подходы, которые действительно улучшают чем-то там ситуацию. Я знаю, что это тот толстый кусок габбро, который сейчас представляет себя единица брусчатки на Красной площади, это вещь, которая выдержит 1000 лет эксплуатации. Другое дело, что подложка там может быть песок, а можно поменять на что-то другое. Конечно, наверное, вопрос консультируют большие специалисты в этом вопросе.
Академик Российской академии архитектуры и строительства Юрий Баженов убежден, что российским специалистам вполне по силам переложить брусчатку на Красной площади. Ничего сложного в этом нет, заявил он Радио Свобода.
Он неоднократно, так сказать, делался, ну, если не на Красной площади, то на многих других улицах и площадях. К сожалению, со временем брусчатка может стираться, расшатываться. Надо сказать, что брусчатка на Красной площади очень хорошая. Она выдержала столько парадов, выдержала столько тяжелой техники и, тем не менее, так сказать, себя хорошо вела. Поэтому я не думаю, что там это будет сложно. Ну, надо немножко обновить это покрытие, сделать его более хорошим, чтобы она еще простояла 100 или 200 лет.
Скажите, а какие материалы обычно используются, чтобы переложить брусчатку? Речь идет же о подкладке, правильно?
Ну, подкладка под всякую брусчатку песчаная, как правило. Песок, и никаких особых материалов там нет. Но надо как следует его разложить, надо как следует положить камни, надо, так сказать, швы соответствующие проработать и так далее. Но ничего особенно сложного там нет.
По версии управделами президента России Владимира Кожина, брусчатка на Красной площади будет переложена на новое основание. Однако пресс-секретарь этого ведомства Виктор Хреков в интервью одной из столичных газет заявил следующее. Капремонт пройдет по самым последним технологиям. Строители заменят не только основание, но и брусчатку. Конец цитаты. Строители также планируют возвести в зданиях средних рядов по адресу Красная площадь 5 многофункциональный комплекс Кремлевский, где появится гостиница на 208 номеров и паркинг. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 5 марта, среда, представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня вечером в театре мастерской Петра Фоменко спектакль по повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». Режиссер Петр Фоменко. В ролях Полина Агуреева, Мадлен Джибраилова, Карен Бадалов, Илья Любимов и другие актеры театра. А Малый театр показывает спектакль Сергея Женовача по пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше», рекомендует Марина Тимашева.
Коллизия пьес очень характерна для Островского. Юная обладательница большого приданого влюблена в нищего правдолюбца. Самодурная бабушка и ее сын всячески препятствуют семейному счастью Поликсены. Когда в воздухе серьезно запахнет бедой, нянька Фелицата приведет в дом бывшего возлюбленного бабушки. По молодости та неосторожно дала ему клятву выполнить любое требование. Зло наказано, добро торжествует. Но если абстрагироваться от несколько искусственного хэппи-энда, все легко укладывается в теорию Добролюбова о самодурах-купцах, темном царстве луче света. Но ничего подобного в спектакле Малого театра вы не обнаружите. к финалу спектакля вот этим самым самодурам припомнится, какими они были когда-то, а были они веселыми и хорошими. Всякий человек когда-нибудь да был. Так, видимо, думает Сергей Женовач, и выходит, будто так думал Островский. После этого спектакля я долго благодарила художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Чудо, говорю, какое. А он, что за чудо? Просто хороший режиссер и хорошие актеры. Актеры Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Людмила Полякова не просто хорошие, они лучшие.
Концерты. В Московском доме музыки сегодня состоится фестиваль «Весенний джаз». Звезда вечера, семикратный обладатель премии Грэмми, прославленный американский джазовый вокалист Эл Джерро. Он впервые в жизни сыграет в трио с двумя не менее именитыми американскими музыкантами – контрабасистом Стэнли Кларком и клавишником Джорджем Дюком. Джаз будет звучать сегодня и в концертном зале имени Чайковского. Здесь состоится вечер «Джаз для любимых женщин». Признаваться в любви женщинам будет джазовая компания «Четыре брата», состоящая из братьев Бутманов и братьев Ивановых. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка «Возвращенное достояние». На ней представлены более 90 икон 15-19 веков из частного музея русской иконы и московских коллекций. Все они в течение 20 века были контрабандно вывезены на Запад, сначала во времена массовой эмиграции, затем во время Второй мировой войны. Московские собиратели находили их и приобретали за границей, в частных коллекциях, антикварных салонах, на аукционах. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Скафандр и бабочка», получивший золотую пальмовую ветвь фестиваля в Каннах в прошлом году. Эта картина – экранизация мемуаров Жана Доминика Баби, бывшего главного редактора журнала «Эль». Баби в 1995 году попал в страшную автомобильную аварию. Он сохранил сознание, но потерял способность двигаться и говорить. Единственным средством коммуникации осталось веко одного из его глаз, с помощью которого он и надиктовал своим помощникам 120 страниц текста. Местами смешной, местами грустный до слез фильм снял американский режиссер Джулиан Шнабель, известный больше как художник и скульптор, и снявший до этого всего две картины.
Это была московская афиша на сегодня, 5 марта. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Ее тема «Можно ли считать Россию, избавившейся от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народа?» Об этом ведущий программы Владимир Карамурза побеседовал с писателем-историком Роем Медведевым, советским диссидентом, бывшим народным депутатом СССР, соучредителем Социалистической партии трудящихся. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Миссия наблюдения не поставила под сомнение честность данных.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, это все враги демократии в России, самые натуральные.
Правительство Тимошенко не признает часть долга за поставленное топливо.
Некоторые люди предлагают разрешить всем гражданам носить оружие на территории кампуса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».